Здравствуйте. Одно из хрестоматийных произведений Александра Сергеевича Пушкина — сонет «Мадонна», написанный 8 июля 1830 года. С ним прочно связывается образ Натальи Николаевны Гончаровой, и редко кто обходится без упоминания этого соната при рассказе о жене поэта. Одно время, кстати, сонет постоянно звучал в исполнении Александра Кутепова в экспозиции музея квартиры Александра Сергеевича Пушкина на Арбате. То есть каждая группа экскурсантов слушала «Мадонну» в исполнении Кутепова. Можно довольно долго говорить, какое место он занимает в ряду других пушкинских сонетов, но речь пойдет не об этом. Итак. «Не множеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков». Сонет начинается с антитезиса «не множеством картин». Слово «множество» сразу вызывает ассоциации с коллекцией, музейностью или галерейностью, публичным пространством. Посетитель – важное суждение знатоков, что как будто противоречит самому слову «обитель». Но в простом углу моем, среди медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтобы на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный Спаситель, она с величием, он с разумом в очах, взирали кроткие во славе и в лучах одни без ангелов под пальмою Сиона. Простой угол — вот обитель Пушкина. Медленные труды, уединение, сосредоточенность. Какие тут посетители? И множеству картин противопоставлена одна. Дважды Пушкин повторяет это слово, подчеркивая значение единственной картины. «Исполнились мои желания, Творец, тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». Завершение смущает словом «прелесть». Действительно, если посмотреть в словарь Даля, то значение это слово принимает иногда прямо противоположное. «Прелесть, что обольщает в высшей мере, обольщение, обаяние, обман, соблазн, совращение злого духа, но также хитрость, коварство, лукавство, обман и красота, пригожество, миловидность, изящество. Прелести светской жизни не спасет черная риза от прелестей. И Михаил, створив прелесть на Даниле и много би галичан, обманув его. Это прелесть какая работа? Не красавица, а прелесть. После такой прелести, как эта рыба, только пальчики облизать. Прелестное ожерелье, прелестная женщина, прелестные соблазны сатаны. Прелестник – прелестничать, прелестничание – кокетство, прельщать, прельстить кого-то чем-то или собой, пленять, привлекать, увлекать, манить. Князь мира сего прельщает прелестями, его бес прельстил, смутил, попутал, блеск прельщает и слепит. Человек прельщается мирской суетностью, она прельщает, соблазняет его, ну и так далее. Поэтому некоторые интерпретаторы пушкинского стихотворения в этом финале сонета видят победу чувственного над духовным, религиозным. Пушкин любил слово «прелесть», но можно вспомнить не менее хрестоматийное, что за прелесть эти сказки, каждая есть поэма. Здесь все-таки, если речь идет об обмане, то, безусловно, возвышенном. Но, кроме того, не случайно же в финале эпитет «чистый» дважды возводится в превосходную степень. «Чистейшей прелести, чистейший образец». Можно сравнить с другими удвоениями в этом сонете. «Одна, одна, тебя, тебя». Так что Пушкин чистоту как будто возводит, ну, или превращает в небесную величину. И здесь, наверное, вряд ли можно говорить просто о чувственном. Конечно, этот чистейший прелести, чистейший образец перекликается с пречистой, пречистая и наш божественный Спаситель. Иными словами, речь идет об особой прелести, то есть об особой красоте. Но хорошо. Желания исполнились. Явлен чистейший образец. Но куда исчез Спаситель? Для этого полезно понять, какую именно Мадонну имеет в виду Александр Сергеевич Пушкин. В 1824 году в альманахе «Полярная звезда» было опубликовано эссе Василия Андреевича Жуковского «Рафаэлева Мадонна». В нем Жуковский описывает свои впечатления от созерцания в Дрезденской галерее Сикстинской Мадонны Рафаэля. Ему-то как раз мешали посетители, важные суждения знатоков, то есть речи экскурсоводов. И он специально выбрал время, чтобы созерцать полотно Рафаэля в одиночестве. Я решился прийти в галерею как можно ранее, чтобы предупредить всех посетителей. Это удалось. Я сел на софу против картины и просидел целый час, смотря на нее. «Это не картина, — пишет Жуковский, — а видение. Чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что пред тобою что-то неестественное происходит, особливо если смотришь так, что ни рамы, ни других картин не видишь. И это не обман воображения. Оно не обольщено здесь ни живостью красок, ни блеском наружным. Здесь душа живописца без всяких хитростей искусства, но с удивительной простотою и легкостью передала холстине то чудо, которое во внутренности ее свершилось». Час, который провел я перед эту Мадонну, принадлежит к счастливым часам жизни, если счастьем должно почитать наслаждение самим собою. Я был один, вокруг меня было все тихо. Сперва с некоторым усилием вошел в самого себя, потом ясно начал чувствовать, что душа распространялась, какое-то трогательное чувство величия в нее входило. Неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой красоты был с нею. Не понимаю, как могла ограниченная живопись произвести необъятное. Перед глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами, и все стеснено в малом пространстве, и, несмотря на то, это все необъятно, все неограничено, и точно приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда. Занавес раздернулся, и тайна неба открылась глазам человека. Созерцание Жуковского — это восхождение, путь вверх, от земного к небесному. Занавес падает и открывает тайны неба. Пушкин живо откликнулся на эссе Жуковского, в частности, «В не менее хрестоматийном, чем Мадонна стихотворении, я помню чудное мгновение» с прямой цитатой из Жуковского «Гений чистой красоты». И, кстати говоря, эта отсылка к Жуковскому заставляет задуматься, о чем именно пишет Пушкин. Действительно ли и только ли об Анне Петровне Керн? Но Пушкин пишет в сонате «Мадонна» не о Рафаэлевой Мадонне, во всяком случае не о той, которую созерцал Жуковский. Хотя эхо эссе Жуковского можно уловить и в его сонете. Она с величием, он с разумом в очах у Жуковского. На лице ее ничто не выражено, то есть на нем нет выражения понятного, имеющего определенное имя. Но в нем находишь в каком-то таинственном соединении все – спокойствие, чистоту, величие и даже чувство. Но чувство, уже перешедшее за границу земного. Чистота, величие, ну и гений чистой красоты, чистейшей прелести, чистейший образец. И все-таки это другая Мадонна. На картине Богоматерь с младенцем одни, без ангелов, под пальмой Сиона. Есть разные версии, какую именно картину описал Пушкин в стихотворении, написанном 8 июля. Многие ссылаются на его письмо к Наталье Николаевне Гончаровой, тогда невесте Пушкина. Написано оно было 30 июля 1830 года. «Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что провожу часы перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды. Я бы купил ее, если бы она не стоила 40 тысяч рублей». Разумеется, исследователи стали думать, что же это за белокурая Мадонна, которую Пушкин решил купить за совершенно безумные деньги. Или, по крайней мере, именно эта безумная сумма его остановила. Но на самом деле прямого ответа на этот вопрос до сих пор нет. Какая именно Мадонна в сонете изображена, и существуют разные версии. В описании к этому видео вы найдете некоторые ссылки на достаточно обширную литературу по этому вопросу. Важно другое. Чтобы не послужило образцом для Пушкина, копия Бриджоутерской Мадонны Рафаэля, на ней, правда, нет пальмы, но были копии с пейзажным фоном. Или картина Пьетро Перуджино «Мадонна», которая находилась в собрании Строганова. Пушкин описывает совершенно другой образ, нежели Жуковский, и другие эмоции. У Жуковского картина Рафаэля позволяет увидеть тайны инобытия. У Пушкина небесный образ воплощается в земном существовании, нисходит в обитель, в простой угол. Пушкин в стихотворении обращается к Наталье Николаевне невесте. Исполнение его желаний отнесено в будущее. Мадонна, вдохновившая его, помимо всего прочего, образ материнства, неразрывно связанный с младенцем. Так что спаситель, младенец, никуда не исчезает в пушкинском стихотворении. Всего доброго.